«Вот где болото начинается», — сказал Эрвин. За час до заката все заметили, что идти стало труднее. С каждой сотней шагов болото становилось все менее проходимым. В иных местах непрочный растительный ковер тонул под ногами, и люди шли по колено в бурой жижице. Провалился и с трудом был вытащен Джоб. Теперь уползающий за горизонт краешек солнца ясно освещал обширное топкое пространство, раскинувшееся на восток. Где оно кончается, разглядеть не удавалось. «Ночуем здесь», — скомандовал Юст, указав на относительно прочное место. «Завтра мы пройдем эту дрянь».
«Завтра надо повернуть», —
неожиданно для всех заявил Вонючка. Губы Юста искривились в саркастической усмешке. «Назад? На гнилую мель?»
«Не назад», — Вонючка старательно замотал головой. «То есть чуток назад, понятно. А там направо или налево, все равно. Впереди сплошняком топи, прохода нет. Я помню, я ходил. Давно когда-то».
«Думаешь, правее или левее есть проход?»
«Я не знаю, может и есть, только идти надо долго, несколько дней».
Юст выругался. «Ты уверен?» — спросил Эрвин.
«Еще час пути прямо, и все равно придется возвращаться. Только будет гораздо труднее. Там такая жижа».
Манючку передернуло. «А в других местах?»
«Не знаю, можно ли пройти там или там». Вонючка махнул рукой на север и на юг. «Но прямо идти нельзя, это точно. Умные здесь не ходят, а глупые тонут. Ну, конечно, бывает, что возвращаются чуть живые. Иной раз сидишь себе, смотришь на болото, оттуда еда ползет. Зато помню, однажды собралось человек 15, сразу двинули на север. Обошли они топ или нет, не знаю, а только больше их на гнилой мели никто не видел. Может, и дошел кто до счастливых островов».
«Значит, надо идти вдоль гнилой мели?» — ласково спросил Юст. «Сбежать захотел». В ответ Вонючка мелко-мелко затряс головой.
«Нет, умный мальчик. Завтра мы пойдем прямо на восток, и ты пойдешь первым, усвоил?»
Вонючка обреченно взглянул на восток и закивал. А в лунном свете Юст разделил еду. Вонючке досталась кость с ошметками мяса, и он набросился на нее по-волчьи, урча и подвывая. Остальные вели себя более сдержанно. Юст первым подал пример, вонзив зубы в копченую человечину.
«Я не стану это есть», — резко заявила Кристи.
«Твои проблемы». Некоторое время Юст пребывал в размышлении, не съесть ли ему прямо сейчас второй кусок, затем, раздумав, бросил его обратно в рюкзачок и затянул горловину. «Дежуришь первое ты, и ты», — кивнул он на Джоба. «Если этот», — кивок в сторону Вонючки, «ночью удерет, пеняйте на себя». Эрвину выпало дежурить с Обермайером вторую половину ночи. Мучимый икотой, он с трудом заснул на куче мокрых водорослей, но спустя час проснулся и довольно хмыкнул, увидев, что спят только Юст и Валентин. Остальные сгрудились вокруг ящика и о чем-то шептались.
«Стоит начать, и дальше это уже не остановить», — разобрал он голос Кристи. «То станет следующим, когда у всех подведет животы. Вонючка? А может быть, ты или я?»
Эрвин встал и, разминая затекшие мышцы, подошел к шепчущимся.
«Не спится», — благодушно сообщил он. «Кто хочет спать, ложитесь на мое место. Я подежурю».
«Они хотят уйти», — робко сообщил Джоб, указав на Вонючку и Обермайера. Он явно колебался, не зная, стоит ли вопить, поднимая тревогу. «О!» — удивился Эрвин. «Вдвоем?» «Я говорил с ним о Господе Вездесущем, и он понял», — низко пророкотал Обермайер. «Пока человек не чувствует Бога повсюду, а главное в себе, он только червь. Марк первый в моей пастве. Вместе с ним я вернусь на гнилую мель и буду проповедовать истину. Господь Вездесущий дал нам с тобой разные дороги. Хромому не дойти до счастливых островов, а проповеднику не должно искать счастье вдали от заблудших душ. Господь Вездесущий указал мне мое настоящее место, и не мне с ним спорить». Эрвин поскреб в голове и стряхнул с руки ком грязи. «Ты не передумаешь?» Ян Обермайер медленно покачал головой. «Желаю вам всем дойти до счастливых островов».
«Желаю тебе не быть съеденным в первый же день», — негромко сказал Эрвин.
«Постой, оставь шест, он тебе не нужен, иначе я разбужу Юста». «Так хочет Господь Вездесущий». «Бери, червь!»
Шест воткнулся в кочку, качнулся и замер в наклонном положении.
Зачавкал зыбун под осторожными шагами. Некоторое время было видно, как два нечетких силуэта, человека голого и человека, одетого в лохмотья, уходят на запад к тонкому серпу заходящей средней луны. Потом они исчезли из виду. Первым нарушил молчание Джоб. «Юст!» — сказал он жалобно и вздрогнул всем телом. «С Юстом придется объясняться тебе», — объявил Эрвин. «Мы с Кристи тоже уходим».
«Как?» — выдавил Джоб и вздрогнул еще раз.
«Пешком. Мы вольные люди, разве нет? Кстати, мы заберем свое имущество и этот шест. Сейчас отойдем немного и дождемся утра, а утром двинемся разными дорогами».
Кристи заморгала. Эрвин выглядел таким же, как всегда, с поправкой на оборванность, грязь и растущую щетину. Скучный, заурядный и непостижимый. И однако же она все еще жива только благодаря ему. Интересно знать, о чем он беседовал с Валентином и Джобом в ночь перед гнилой мелью.
«У нас нет даже ножа», — шепнула Кристи. «Правда, у тебя есть бич?»
«Вот именно. Бич в драке лучше топора. Ты еще скажи, что подсчитал, как на болоте можно обойтись без ножа».
«Я подсчитал другое. Идем».
Он потянул за веревку, и помятый ящик, тихо шурша, пополз за ним по гнилым водорослям. Помедлив, двинулась и Кристи. Джоб смотрел им вслед. Он так и не решился поднять тревогу. К удивлению Кристи, уже через какую-нибудь сотню шагов Эрвин начал искать место понадежнее и, найдя его, сел на ящик, кивком предложив Кристи последовать его примеру.
«Поспи, если хочешь, а я буду ждать».
«Утра?» — спросила Кристи, положив голову ему на плечо, и зевнула.
«Гостей»,